Друзья, добрый день. Ну что, атаки по складам Wildberries, новая эпоха, новый этап войны. Продолжается кризис с бензином, продолжается подготовка к выборам в Госдуму в России. Ну и новый виток репрессий. Все это темы сегодняшней нашей программы. Меня зовут Дмитрий Иловский, а в гостях у нас сегодня Аббас Галямов. Буквально через несколько секунд. Пока прошу поставить лайк, подписаться на нас, ну и напишите комментарий. Обсудим этот выпуск в комментах. Поехали. Аббас, здравствуйте, спасибо, что нашли для нас время.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Аббас, продолжает Украина бить по складам Wildberries. Это становится уже похоже на новую тактику ведения войны. Как вам кажется, как именно эти атаки влияют на положение дел в России?
Ну, они продолжают создавать новую реальность, которая начала создаваться, ну, по-настоящему масштабно начала создаваться благодаря ударам по НПЗ и возникшему дефициту бензина. То есть вот сейчас, после того, как это случилось, игнорировать войну для среднего российского гражданина стало практически невозможным. Ну, то есть она его затронула. То есть понятно, что она среднего российского гражданина через санкции, через падение уровня жизни затрагивала давно, но, тем не менее, это вот было как-то так не напрямую, а посредованно через общее состояние экономики, поэтому, ну, можно было как вот игнорировать это дело. Игнорирование на самом деле вот в оппозиционной среде принято ругать людей, которые вот принципиально, так сказать, войну игнорируют, да, потому что люди оппозиционного склада, они воспринимают вот этот, значит, отказ смотреть на реальность, ну, то есть игнорирование войны воспринимают как отказ присоединиться к критикам войны. То есть вы, по идее, должны быть все вот критиковать войну, а вы ее не критикуете. На самом деле, ну, это не совсем... Это взгляд, который слишком идеалистичен, он не учитывает тех реалий, которые складываются, давайте воспользуемся путинской терминологией, на земле, там, в России. В том смысле, что оппозиция бесконечно далека, а власть, вот она рядом. И поэтому люди, которые отказываются смотреть на войну в упор, ее стараются вот не видеть, они в первую очередь отказывают не оппозиции, которая, повторюсь, где-то далеко, а отказывают властям, которые их пытаются всех мобилизовать. Вот. Не случайно вторыми, кто воет по поводу вот этой аполитичности россиян, значит, второй группой после российских оппозиционеров являются противоположный лагерь, зетники, военкоры. Они прям буквально вот воют по этому поводу, да, что мы, дескать, так сказать, воюем, а они там вот примус подчиняют. Вот. И, в общем, вот сейчас в ситуации, когда игнорировать войну становится практически невозможно, вот поэтому я и использую слово «новая реальность» начинает формироваться, в которой, ну, люди начнут как бы вот на все это обращать внимание, да, станут участниками дискуссии о происходящем. И, конечно, все они пойдут в сторону оппозиционности. Ну, то есть людей, которые сплотятся в такой ситуации вокруг власти, будет очень мало, потому что, ну, авторитарная политическая природа такова, что политическая культура такова, что сплачивается вокруг власти, которая выигрывает, которая на восходящем тренде, так сказать, да. А власть, ну, как же она выигрывает? Она все больше ударов пропускает, да. Никаких успехов нет, а неудач все больше. Вот, в рассказы пропаганды, в рассказы Путина о том, что мы там в очередной раз захватили Малую Токмачку, никто не верит. Слишком уж, ну, долго, так сказать, вот изо дня в день на протяжении без малого 5 лет вы что-то там захватываете. Ну, вы должны уже вообще все захватить там, вы уже должны не то что Украину там до Львова должны дойти, да, вот по вашим рассказам, вот не вдаваясь в подробности, а так вот фоном они идут, и изо дня в день человек слышит, захватили это, захватили то, захватили, продвинулись, наступаем, враг бежит, враг сдается, там, вот и вот 4,5 года мы это слушаем, да. А вы, ну, за это время деды до Берлина дошли от Москвы, А вы там вот где-то топчетесь вот на одном месте. То есть как на карту посмотришь, ну ты видишь, что массив той информации, которую вы нам предоставляете изо дня в день, да, совершенно не соответствует тому, что там на карте. А вы там, оказывается, до сих пор Донбасс захватить не можете. Вот. Поэтому базового доверия к вот этой властной риторике нет, поэтому верим только глазам, что называется. А глаза нам говорят о том, что украинцы там вынесли нам нефтепереработку, теперь выносят интернет-торговлю, которой пользуются больше половины, если не ошибаюсь, россиян уже, ну, есть статистика, да, хотя бы время от времени. Вот. Поэтому... Вот в этой ситуации вот эта политизация, о которой мы сейчас говорим, она будет приобретать, конечно, резко негативный характер, то есть антивоенный. Ну, но если не можете победить, ну и заканчивайте тогда. За каким чертом нам этот Донбасс ваш сдался? Да? Значит, ну, то есть мы бы были готовы это поддержать, если бы это вот так, как в случае с Крымом, там, буквально за несколько дней, не пролив капли крови, не теряя ничего, только приобретая, ну, конечно, тогда да, можно. Тогда мы согласны. Вот. А так, чтобы вот это все, да, ну, причем, понимаете, динамика негативная, то есть конца и края не видно. То есть можно было потерпеть. Русский человек терпеливый. Но этому же не видно конца края. Понимаете? То есть мы сейчас, очевидно совершенно, Россия сейчас от победы гораздо дальше, чем полгода назад. Полгода назад она была от победы дальше, чем год назад. Да, то есть динамика совершенно очевидно негативная, и поэтому рассчитывать на то, что сейчас мы быстро-быстро победим, давайте потерпим, ну, не приходится. То есть мы терпим уже без малого 5 лет, так, судя по динамике, нам еще как минимум 5 лет терпеть. Оно нам надо. Да, люди же еще помнят, что совсем недавно хорошо жили, ухудшать качество жизни не хочется. Вот, и поэтому... Значит, базовая политизация будет, конечно, негативной, антивоенной, антивластной. И вот тут власть, чтобы этот тренд переломить, вот в этой новой складывающейся сейчас реальности, но она должна очень жестко начать завинчивать гайки. И мы это видим, и борьба с интернетом, и, значит, вчера буквально вот все, наш брат, так сказать, уехавший это почувствовал, там окончательно лишили всяких гражданских прав. Политических-то лишили давно, но теперь еще и гражданских прав лишили, значит, вот всех, кого они объявляют врагами, причем врагами они объявляют вообще всех подряд, да, не только вот оппозицию, которая борется за власть, ну, просто людей, которые говорят что-то, что не нравится властям, да, вот, значит, журналистов, я не знаю, аналитиков, экспертов, да, любой, чья точка зрения отличается от властной, объявляется предателем. Да, и лишается всяческих гражданских прав. Да, поэтому вот насаждение вот этой тоталитарности, оно идет и оно будет продолжаться. Да, и вот, поэтому это для власти единственный способ все-таки сделать так, чтобы вот намечающаяся политизация людей, которые страдают от войны, чтобы сломать этот вот тренд политизации в... значит, вот в направлении, значит, антивоенном, в направлении оппозиционном, да, значит, ну, наверное, им не удастся этих людей сломать так, чтобы они прямо стали все за войну, вот, но опять, наверное, все-таки просто вот надо заткнуть сейчас, то есть заткнули ту часть людей, которые раньше интересовалась политикой, сейчас им очень важно заткнуть тех людей, которые раньше политикой не интересовались, а сейчас начинают интересоваться, какого черта, почему у меня нет бензина, я не могу на дачу поехать, да, у меня огурцы поливать надо, у меня, значит, ну, на зиму-то засаливать надо там. Я же не богато живу, в отличие от депутата Исаева, который почему-то вообразил, что значит, наличие бензина – это требование, значит, обеспечить меня бензином, это какая-то блажь, сравнил это с поездкой на дискотеку. Да, это он на дискотеке ездит, значит, престарелыми своими телесами там трясет. А народ, россиянин средний, он на дачу ездит, огурцы выращивает, потому что те деньги, которые ему не додал Исаев, значит, они у Исаева есть, а вот у человека нет. Да, и поэтому для него огурцы, помидоры, там редиска вся его, да, это прям такие картошка, это прям, ну, это запасы на зиму реальные такие вот, на которых он держится. Вот у нас половина горожан, у них есть, ну, не приусадебные, а вот эти дачные участки. И больше половины из этих людей, из тех, у кого есть эти приусадебные участки, извините, приусадебно это у селян, это дачные участки. У кого есть вот эти дачные участки, больше половины из них пользуются этими участками не для того, чтобы там розы, значит, выращивать, понимаете, цветы нюхать, а для того, чтобы там вот кормиться прямо. Вот, поэтому народ-то не богато живет, да, и поэтому, значит, вот возмущение людей, ну, совершенно как бы понятно оправдано. То есть мы долго терпели, позволяли вам там воевать, так сказать, не мешали, ладно, раз вы такие великие патриоты, вам так без Донбасса не жить, ну так, ну ладно, бог с вами. Да, ну сейчас какого черта? Понимаете, ну, и причем как сплачиваться-то, ну, то есть власть очень хочет, чтобы этот народ сплотился, так сказать. Ну нищие не очень любят сплачиваться вокруг богатых. Да, вот совершенно очевидно же разрыв в уровне доходов между несколькими процентами богатых и остальными гражданами страны, он разительный. Вот UBS, значит, этот швейцарский, опубликовал, он ежегодно делает доклад о состоянии неравенства в мире. И среди всех стран, которые они замеряют, там, значит, более полусотни, Россия оказалась в прошлом году в лидерах роста этого неравенства. Опередили нас только Эмираты. Ну, Эмираты — это, понятно, наследственная монархия, там что говорить, это, ну, другой, принципиально другой тип общества, да, и не Эмираты для нас ориентир. Вот. А все остальные страны, даже такие капиталистические, казалось бы, как США, вот, мы им уступаем в этом смысле, да. Только что, значит, сегодня буквально канал «Можем объяснить» обнародовал, нет, вчера, по-моему, ну, вчера-сегодня, обнародовал данные, значит, о доходах депутата Боярского, который возглавляет информационный комитет Государственной Думы, там один из главных двигателей этого, значит, этого мессенджера МАХ, и борец с Телеграмом. Вот. Ну, я цифры не буду сейчас пересказывать, любой, кто захочет, может посмотреть, ну, какие-то феерические просто-таки доходы, покупки, вернее, не доходы, а покупки объектов недвижимости, которые совершенно не соответствуют официальным доходам. Да, и поэтому средний россиянин все это прекрасно чувствует, понимает, и, понимаете, вот он еще готов был терпеть, пока власть, так сказать, там воюет, значит, ну, его это не касается, его уровень жизни не сильно страдает. Ну, бог с вами, раз вам так надо, давайте. Да, но в ситуации, когда вот это вот все происходит, и опять у Боярского доходы растут, у Мельниченко растут, у Ротенбергов растут, значит, а я тут совсем нищаю. Да, и когда я жалуюсь, что бензина нет, меня обвиняют в том, что я тут пижонствую, значит. И что захотел? Бензина захотел он. Ну вот, поэтому политизировать этих людей в выгодную для себя сторону, я думаю, режим, конечно же, не сможет. Но он может попробовать просто их заткнуть, как он заткнул тех, кто политизировался раньше. Да, тех, кто в 22-м году выходили на митинги. Вы же помните, в феврале-марте, когда война началась, какие были мощные митинги. Когда в Москве не хватало, в Москве и в Подмосковье не хватало помещений для задержанных, да, их отвозили уже в соседние регионы, куда там в Рязанскую область, в Владимирскую везли, в тамошние КПЗ. Вот, то есть были люди, которые политизировались тогда, и, ну, их вот заткнули власти с помощью репрессий. Ну, теперь им надо будет затыкать вот этих других. Но эти другие, понимаете, это же не какие-то либералы там записные. Это же властный электорат, так сказать, это все те, кто, ну, всегда были лояльны, понимаете. То есть режим, в общем-то, начнет, он их может заткнуть, но им это же не понравится, и они, понятно, будут копить злость, да, и, ну, его социальная база будет просто окончательно уничтожена в результате всех этих событий. Вот, это в моменте ничем не грозит, но это, конечно, делает властную конструкцию крайне неустойчивой, и в любой момент она обрушится. Ну, так же, как это было с империей Романовых, которая рухнула, 300-летняя империя рухнула, ну, буквально в считанные недели, да, когда пришло время. Вот как-то так.
Аббас, ну, вы много тем затронули, давайте есть этого слона по частям. Я бы хотел вернуться вот к первоначальному вашему тезису про то, что как будто население к этому не готовили, да, и был совершенно другой общественный договор с властью, но вот эти удары по складам, удары по НПЗ, отсутствие бензина, оно как бы меняет сейчас игру и довольно сильно. Понимаем это ведь не только мы с вами, но понимают это и в Кремле, и вот мне интересно, насколько там работают сейчас над черновиком такого нового договора с российскими гражданами. Может быть, время перейти к, ну, к новой реальности, да, о которой вы тоже говорите. Ведь это видят и люди, и те, кто принимает решения. И почему бы в этой новой реальности не прописать новые правила, в которых условно, значит, тотальная война, все для фронта, все для победы, враг оказался коварен, мы воюем не с Украиной, а с Западом, и пора заканчивать СВО и начинать настоящую войну. Например.
Понимаете, все-таки в марксизме есть один жирный плюс, при том, что большое количество минусов. Но он все-таки не позволяет ставить политику с ног на голову. В том смысле, что ну, первично все равно экономика. Да? Значит, ты можешь на какое-то время с помощью словесных кружев убедить людей, что они должны потерпеть. Вот, падение качества жизни. Но на долгосрочных отрезках, ну, это не получится делать. Так как вот Советский Союз постепенно умер, да просто потому, что он не мог обеспечить людям благополучное существование. Это же не то, чтобы идеологический кризис был. Ну, то есть в то, что там мы строим социализм и когда-нибудь придем к капитализму, по большому счету люди не спорили. Просто в какой-то момент они перестали на это обращать внимание, да, сконцентрировавшись на своем убогом быте, да, и в какой-то момент, перестав обращать внимание на разговоры, которые сверху там вот на них власть обрушивала, да, они сконцентрировались на просто на попытках, ну, потребления. Да, Запад же стал кумиром, да, джинсы там с Запада, жвачка с Запада, Кока-Кола с Запада, это же лучший подарок какой-то, о каком только мог мечтать советский человек. Это же реально фетиш возник в Советском Союзе, да, на всех уровнях, сверху донизу. Вот, любой человек, едущий в загранкомандировку, он просто рассматривался как какой-то везунчик, счастливчик невероятный, да, самая престижная работа была связана с поездками за рубеж. Дипломат, да, либо там специалист в области внешней торговли, вот. Если в армию служить, то попасть в те части, которые стоят в ГДР, да, вот, понимаете, то есть формально протеста против вот идеологии социалистической, коммунистической, повторюсь, как бы ни у кого не было. Да, ну просто все просто переориентировались туда, вот в сторону Запада. И в какой-то момент сопротивляться этому стало невозможно. Особенно в момент, когда вот экономика начала умирать, и чтобы ее спасти, надо было начинать экономические реформы. Это же не Горбачев, предатель, так сказать, это придумал. Да, те же самые реформы, без слова хозрасчет, вообще первым до Горбачева произнес Андропов. Да, тот самый, на которого сейчас, значит, молятся все наши эти чекисты там околопутинские. Вот. Он просто быстро умер, он не успел начать это. Но вообще-то Горбачев, собственно говоря, ведь был андроповским выкормышем, если можно так выразиться. Да, и он продолжал, развил и продолжил дело Андропова, ну и в какой-то момент не удержал ситуацию, да, потому что объективно, ну, что, люди не хотят сидеть в клетке, если можно в клетке не сидеть. Да, это базовое человеческое желание, свойственное любому. Даже любой народ раб, если у него появится возможность из клетки выбраться, он выберется из нее, хотя бы ради любопытства. Да, тем более, если там, значит, еще и жвачку, и Кока-Колу дадут. Помню, кто-то из... Это не только для нас было характерно, кто-то из восточноевропейских диссидентов очень хорошо сказал потом, уже спустя годы, после того, как... Значит, их системы рухнули социалистические, они уже там погрузились в чудный мир капитала. Была такая формулировка замечательная, что-то нам понадобилось типа 10 лет или там, не знаю, 15 лет, чтобы понять, что Кока-Кола это всего лишь газировка. То есть в какой-то момент это же стал вкус свободы, понимаете? Вот, то есть вдруг простая газировка, простая возможность потребления приобретает политическое звучание становится политическим, заменяет политическую идеологию. Ну, вернее, на нее накручивается идеология там, демократия, либерализм, права человека, тролливали. Вот. Поэтому вот базово этот контракт, о котором вы говорите, они могут предложить, они его и предлагают, собственно говоря. Да, там военкор его давно уже озвучивает. Путин еще долго держался, но сейчас и Путин предложит. Вот. И люди даже сделают вид, что согласятся, как советские граждане, они тоже ведь не протестовали. Вот, они как сделают вид? Они будут молчать угрюмо, не имея возможности возражать. А какое-то количество конъюнктурщиков, которые, ну, они решат сделать себе карьеру на этом, да, почувствовать, что вот она возможность, да, и будут вылезать там в ОНФ, в общественные палаты, там, в местные депутаты, в региональные депутаты, в федеральные депутаты, вот. Ну, и будут создавать вот эту иллюзию этой общественной поддержки. Но потом в какой-то момент эта вот вся конструкция, поскольку она будет, очевидно, искусственной, не будет опираться на реальное общественное мнение, не будет у нее социальной базы, эта конструкция, ну, в какой-то момент обрушится так же, как обрушился Советский Союз, как обрушилась империя Романовых, ну, вот, потому что, ну, это все равно противоречит базовому желанию человека жить хорошо, понимаете, вот в чем главная проблема Путина, не он один хочет жить хорошо, вот Путин с Володиным и Исаевым считают, что россияне прям реально не хотят жить хорошо, они же хотят жить плохо, во имя того, чтобы Путин с Исаевым Володиным, ну, там, Ротенбергами и Ковальчуками, жил хорошо. Понимаете, в конце концов все сводится к очень простым вещам. Вот они много-много там каких-то словесных кружев накручивают, знаете, вот как маленькая конфетка, в которую много-много, так сказать, там на нее там этих навертели каких-то бантиков, этих оберток красивых, да, и вот человек сидит, разворачивает, задолбался уже разворачивать. Первые красивые обертки были, потом уже перестал на них обращать внимание. А это просто, даже если они красивые, это все равно помеха, которая мешает ему добраться до конфетки. Добрался до конфетки, она вот такая, с гулькин нос. Хе, разочарование, понимаете? Ну, как-то так. Потому что у этого будущего нет. Ну, то есть, это вопрос, сколько они продержатся за счет репрессий, и все.
Хорошо, тогда объясните мне вот что. Общество в тоталитарном государстве, по вашим словам, любит только сильного, мощного лидера, да? Лузера там не поддерживают. И как бы сейчас у нас наш тоталитарный лидер находится на нисходящем тренде. То есть поддержки у него сейчас будет все меньше и меньше. Мы, кстати, это видим тоже по опросам ВЦИОМовским, ФОМовским, да, пятничная тоже такая у нас развлечение теперь есть новое. Но вопрос еще вот в чем. А нужен ли тут человек, вокруг которого эти недовольные люди захотят объединиться? Или это все ограничивается, ну, таким ворчанием, там, разговорами в чатах, с коллегами у кулера, в барах, там, в магазинах, в очередях? Или тут не необходим какой-то, значит, ну, для баланса вот другой человек, который бы выражал их чаяния, их чувства, их недовольство.
Лидер оппозиции, то есть. Да, речь идет о лидере оппозиции. Смотрите, есть, конечно, если есть лидер у оппозиции, то оформление вот этой, значит, риторики оппозиционной, консолидация общества вокруг нее происходит быстрее. Но если лидера нет, ну, либо нет одного лидера, есть много маленьких лидеров среднего уровня, то есть совсем пусто не бывает, все равно кто-то есть, но просто они не настолько влиятельны, чтобы считаться, так сказать, вот, звездой общенационального масштаба. Ну, вот в этом случае все идет медленнее, но все равно процессы идут. История знала, как революции такие, значит, с сильным лидером во главе, но история знала и революции, где сильного лидера-то не было. Ну, либо разные лидеры на разных этапах возникали. Там мексиканская революция, китайская, синьхайская революция. Да? Есть такое понятие в западной политологии даже «leaderless revolution» – революция без лидера. Арабская весна недавно, да. Потом, по ходу дела, какие-то лидеры появляются. Какие были лидеры у толпы, которая смела в феврале 17 года, смела империю Романовых? Да там, по сути-то, и не было лидеров. То есть это реально на первом этапе была толпа, выросшая буквально из очередей за хлебом, домохозяйки, к которым присоединились быстро, через буквально 1-2 дня протестов, там студенческая, значит, молодежь, пролетарии с петроградских заводов, вот, а потом на их сторону перешли части петроградского гарнизона, солдаты, офицеров они своих поубивали, и перешли на сторону восставших, да, потому что солдаты это сделали просто потому, что не хотели ехать на фронт. Перед этим прошли слухи, что сейчас части петроградского гарнизона, там вот волынские, литовские полки будут отправлять на фронт. И поскольку им этого не хотелось сделать, а тут такой вот протест, ну и отлично, да, лучше мы будем стрелять в жандармов, которые стреляют в народ. Социально одобряемая штука за народ. Да, чем ехать на фронт, значит, откуда не возвращаются. Уже все было понятно к тому моменту, что эта штука тяжелая, кровавая, и вместо побед, значит, она приносит в основном, значит, ну, костыли либо гроб. И все посыпалось. И через несколько дней, там, после того, как это все уже вот по-настоящему оформилось, только потом думцы пришли в себя и потихонечку начали это под себя подбирать. Примерно одновременно там начали оформляться советы. Вспомнили практику 1905 года, значит, и, ну, в пролетарской среде начали формироваться советы рабочих, крестьянских депутатов, да, и так из этого выросло двоевластие, да, вот, но это все было потом, то есть лидеры появились потом, после того, как началась революция, понимаете, поэтому наличие лидера это хорошо на первом этапе, но отсутствие лидера власть не спасает. Дает власти какой-то временной лаг, какую-то фору, но если власть недостаточно умна для того, чтобы воспользоваться этим и дать людям то, чего они хотят, перемен в виде реформ каких-то, да, значит, по сути, любую революцию можно предотвратить с помощью реформ почти до последнего момента, потому что люди, строго говоря, ну, они не сторонники радикализации. Люди, большинство, подавляющее большинство, любят умеренность. Поэтому никто не пойдет за оппозицией, если будут видеть, что власть адекватна и делает примерно то, что люди хотят. В революцию люди идут вот в той ситуации, как у нас сейчас, да, когда люди видят, что власть абсолютно неадекватна, когда он готов угробить всю страну ради того, чтобы захватить Константиновку. Ну, вот в таких ситуациях как раз и начинают уже вызревать революционные, по-настоящему революционные настроения. А если вот нет лидера, и, значит, власть, ну, оказывается в достаточной степени адекватной и сама начинает реформы, то, в принципе, с помощью вот таких вещей, если не слишком поздно начать, то ты можешь предотвратить революцию. Если начнешь слишком поздно, то и будешь действовать нерешительно, то ты революцию не предотвратишь, а ты ее получишь. Потому что иногда, типа Великая Французская революция, да, они, такие вещи вырастают из попыток каких-то слабых, непоследовательных, неудачных реформ. Вот как-то так.
А как вы оцениваете вероятность Z-революции в России?
Революции нет. Понимаете? Ну, то есть революция это же масштабное событие, оно касается всего общества. Зетники, у них нет же социальной базы, да? Ну, то есть это реально несколько процентов сумасшедших. Вот. Подавляющее большинство людей, ну, вот, идти в том направлении, в каком зовут зетники, да, затянем пояса и будем, значит, там убивать до бесконечности. Люди не хотят. Сгоряча не разобравшись, они, многие из них думали, что они это поддерживают в 22-м году. Вот. И, ну, более-менее там в 23-м. Ну, с каждым годом все меньше, да. Сейчас уже too late, слишком поздно. И тогда еще можно было попробовать. Сейчас у них нет социальной базы, понимаете? А ты не можешь выступить против власти, если у тебя нет социальной базы. Против власти ты можешь выступить, если ты реально от имени... Ну, вернее, ты можешь выступить, но ты как Гиркина отправишься в тюрьму, и все. Или вот как Пригожин, значит, отправишься на кладбище. Вот. А против власти ты можешь выступить только если ты опираешься реально на большинство. Вот у власти нет социальной базы, а у тебя есть социальная база. Да, тогда ты можешь претендовать на то, чтобы эту власть победить, перетянув на свою сторону часть, хотя бы часть силовиков. Ну, либо просто, значит, сделав так, что они отойдут в сторону, как у нас в 91-м году было. Да? Вот. А зетники-то, на кого они обопрутся? Они одиночки, понимаете? Поэтому они вот... Они в значительной степени это понимают, они это чувствуют, поэтому стоит только власти, так сказать, там бровь поднять, они сразу затыкаются. Да? Поэтому, ну, сейчас вот на ремесло посмотрели, кого там еще арестовали у них, 13-го, вот, еще там пара человек каких-то помельче, да, значит, ну, вот этого достаточно для того, чтобы их держать в, так сказать, вот, пристегнутыми. Вот, если сама власть растеряется, да, и как бы начнет осыпаться уже, да, ну, они как бы будут подавать голос, они крикливые, громкие, значит, они будут подавать голос, но не более того. Вот то, что они, вот движение в этом направлении просто исчерпано, надо понимать, да, то есть, вот у нас любят говорить, вслед за серыми приходят черные, ну, красивая фраза, но просто надо же знать, когда фразу-то выворачивать. Вот, а у нас уже давно у власти черные, понимаете? И вслед за черными, значит, черные не приходят. Вслед за черными, как вслед за Сталином приходит Хрущев. Вслед за Мао Цзэдуном приходит Дэн Сяопин. Те, кто понимает, что дальше вот двигаться, вот тут стенку уже, все, некуда. Да, надо двигаться в обратном направлении. Да, и поэтому вот сдвигаться вот в том направлении, в которое сдвинул Путин страну, ну, еще можно, еще есть куда, то есть мы еще не в сталинизме, то есть людей пачками не расстреливают. Но опять же, а как расстреливать-то? Людей же нет в стране, не хватает катастрофически, понимаете? Сталину хорошо было, у него была крестьянская страна, там реально миллион другой расстрелял, ну, есть кому работать. А им-то работать в стране некому, рабочих рук не хватает. Посмотрите, что с предпринимателями, воют просто-таки, да, вот, завозят массово мигрантов, ну, то есть... Такие, казалось бы, националистические настроения в стране, такое имперство, так презирают всех, все малые народы, значит, и все равно везут толпами. Казалось бы, запрети, да, это очень популярный шаг будет вот в рамках того дискурса, вот, ну, той аудитории, которую они под себя сформировали. Вот, не в состоянии они этого сделать. Хорошо, там устроили таджики теракт, значит, в Крокус-Сити. Давайте таджиков не будем завозить. Ну, кого-то же надо завозить. Давайте пакистанцев будем завозить. Ну, пока пакистанцы теракт не устроили, будут пакистанцев завозить. Потом найдут кого-нибудь еще, да, значит. Вот, поэтому, опять же, по-настоящему массовый террор просто вот не с чего устраивать. Только друг друга, если стрелять. Ну, вот, ремесло посадили уже.
Да, но устраивает не массовый террор, а такой точечный. И вот действительно вы говорили о том, что попала под удар сейчас группа критиков Путина, особенно уехавших. Интересно, а насколько вот есть в народе спрос на такие карательные меры по отношению к тем, кто не согласен?
Да нет уже, нет спроса. В какие-то моменты, ну, пока вот этого не было, людям казалось, что вот сейчас... можно с помощью карательных мер навести порядок. Но теперь уже сколько лет смотрят на то, как значит, карательные меры применяются, устали уже аплодировать, а порядка-то нет. Да? И жизнь все хуже и хуже. И ну, уже появилось понимание такое, вот, может быть, оно еще не оформлено в виде какой-то политической, либерально-политической идеологии. Вот. Но появилось понимание, что все это не работает. Поэтому и разочарование в Путине, поэтому падение рейтинга. В ЦИОМ он уже перестал публиковать открытый вопрос о доверии. Как 29,5 последний раз опубликовал в апреле, и все. Вот. В общем, люди сейчас уже все эти репрессии как бы на себя уже примерили. Они, на самом деле это началось еще в... Еще даже до войны, сейчас в это трудно поверить, но на самом деле вот те репрессии, которые, ведь сейчас они кажутся какими-то детскими, но в принципе в 19-й год, помните, московские протесты очень жестко подавляли, и протесты начала 20-го года, связанные, первой половины 20-го года, связанные с, ой, извините, это уже 21-го года. С приездом Навального, когда его арестовали, и было три волны массовых протестов в стране, вот, начиная с, где-то с конца января, наверное, до мая где-то. Вот. И тогда они реально перешли в режим, вот если до этого наказывали все-таки в подавляющем большинстве случаев, за редким исключением лидеров протеста, то тут они стали массово хватать рядовых участников, просто вот с помощью камер опознавания узнавали людей, арестовывали, сажали, и репрессии продолжались на протяжении долгих месяцев, уже после того, как всякие протесты прекратились. Вот все лето 2021 года шла думская кампания, и вот этим фоном служило, как раз тогда ФБК объявили, значит, экстремистские организации, распустили, они же до этого легально существовали, разогнали, распустили, вот. И вот в тот момент, я помню, Левада-центр, который время от времени до этого проводил опросы, значит, о страхах россиян, вот он летом 2021 года в очередной раз их провел, и вот я хорошо помню, что по сравнению с предыдущим годом, какой был скачок, значит, о том, что они испытывают страх пасть жертвой государственного произвола, вот в такой формулировке, сказали 57, если не ошибаюсь, ну плюс-минус 1% россиян. А о том, что они боятся массовых репрессий, сказал 51 или 52, тоже плюс-минус 1, ну чуть больше 50. То есть уже в 2021 году, по нынешним временам травоядным совершенно, это был уже страх большинства, понимаете? Вот, поэтому сейчас люди, вот, если там в 2000-х или там 2010-х, когда либералы кричали, там, это сталинские репрессии, 37-й год приближается, ну, люди, средний обыватель, средний избиратель, так сказать, крутил пальцем у виска и говорил, что вы там придумываете, абсолютно все нормально, все свободно, вот. А сейчас все, нет, это уже не так. Да, сейчас люди по-настоящему боятся, и поэтому внутреннего вот спроса на репрессии нет. Они могут с перепугу, там, если значит, по-настоящему боишься, ты можешь делать вид, что ты одобряешь, да, но при этом сам ты будешь просто остекленевший от страха. Вот. И у тебя не будет большего желания, чем от этого страха избавиться, от этого источника страха избавиться. И именно в таких ситуациях самые жестокие революции происходят. Ну, собственно говоря, почему русский бунт такой бессмысленный и беспощадный, да, беспощадный, давайте вспомним Пушкина. Именно потому, что, значит, власть слишком жестока. Вот, и как бы в тот момент, когда власть ослабела, и человек вдруг чувствует, что можно за все вот годы, десятилетия страха расплатиться, ну, месть бывает жестокой. Тут вот что посеешь, то и пожнешь, как говорится.
Слушайте, а вы мне можете объяснить, вот что это вдруг пошла за такая диверсия с публикацией рейтингов Путина? Почему вдруг это стали делать? Кто? Зачем?
А в чем диверсия? Какая диверсия?
Ну их же не было.
Почему? Вы рейтинги всегда публиковали?
Не-не-не. Всего.
Просто вы не обращали внимания, потому что, значит, ну, как бы они все стабильно там стояли в районе 70, да? Новостей не было. Вот, новость появилась, когда они стали падать, вот, и все стали обращать, а так каждую пятницу публиковали всегда.
Интересно, да, ну, такой
эффект. Ну, некоторые, смотрите, некоторые задаются вопросом, а почему публикуют, почему не прекратят публиковать? Вот тут интереснее, значит, почему публикуют? Потому что, ну, смотрите, рейтинг упал, вот все издания пишут. О, новость там, рейтинг Путина в очередной раз упал там с 73 до 69. Значит, и вот Кремль стоит перед выбором, запретить это или нет. И вот будь я на месте Кириенко, я бы тоже не запрещал. Ну, в конце концов, новость-то в чем? В том, что рейтинг Путина 69. То есть даже либеральные издания, которые, значит, казалось бы, против Путина, подтверждают, что рейтинг Путина там 69. Ну, то есть получается, что реально народ сплотился вокруг Путина. То есть даже если эта поддержка упала с 73 до 69, где вы найдете у какого там зарубежного лидера рейтинг 69? И вот об этом пишут все оппозиционные СМИ. Поди плохо. Вообще отлично. А вот те рейтинги, где близко к реальности, не вот это вот завиральные цифры, там, когда народ просто шокированный репрессиями, понятно будет говорить, что он за Путина. Что же он дурак говорит, что он против Путина, с тем, чтобы что, присесть? Вот. Но это же реально можно подвести, вот просто неправильный ответ социологу, скажет, что ты не доверяешь Путину, реально сейчас в нынешних условиях подведут под, значит, дискредитацию российской армии. Это же главнокомандующий, это же не просто Путин. И вот ты публично заявляешь, что ты не доверяешь главнокомандующему российской армии. Понимаете, ну это вполне можно сказать, что это клевета. на российскую армию, да? Какой-нибудь там, значит, Коношенков напишет для суда заключение, что, узнав о том, что рейтинг Путина снижается, он испытывает тяжелые моральные страдания. И все, вуаля. Люди примерно так понимают, не будучи юристами, но они все равно слышали, что происходит в стране. Да? Поэтому они на всякий случай говорят, что да, да, все одобряю. Поэтому эти рейтинги абсолютно завиральные. То есть число людей, боящихся, постепенно уменьшается, потому что, ну, понимаете, в какой-то момент люди настолько злятся на власть, что даже вот в какой-то момент эмоция пересиливает страх, и они говорят социологу, нет, не доверяю. Да? Поэтому вот это падение с, условно говоря, 73 до 69 происходит. То есть оно происходит, тренд правильный. Но сама по себе цифра 69 завиральная, в ней половина, это не, там, там половина людей говорят, что они одобряют Путина просто потому, что они его боятся. Ну, боятся не его, а боятся сказать, что они его не одобряют. А там, где страха меньше, открытый вопрос о доверии в ЦИОМ, упомянутый выше, они его перестали публиковать. В марте последний раз замерили, зафиксировали 29,5, опубликовали эту цифру 5 апреля. Падение по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Этот открытый вопрос они раз в два месяца задавали. То есть закрытый они задают каждую неделю, а открытый раз в два месяца. Они опубликовали, значит, зафиксировали падение где-то с 32, по-моему, если не ошибаюсь, или 32, или 33, по сравнению с февралем. И январским опубликованным в феврале и мартовским опубликованным в апреле, вот так вот. А в декабре он был 35. Ну, то есть вот падение 35, 32, 29. Тренд более чем очевидный, и сама по себе цифра, меньше трети россиян вообще называют Путина среди политиков, которым они доверяют. То есть 29 говорят, да, вот их спрашивают, кому из политиков вы доверяете? Они говорят, Путину. 29%. Остальные, две трети, почему-то не могут вспомнить фамилию Путина в этот самый момент. Почему они боятся меньше? Ну, потому что не назвать Путина, это не так страшно. Да? В этом нет клеветы, так сказать. Ну, забыл, мало ли что. Да я вообще только что выше сказал, что... ну, это же та же самая анкета. Я сказал, что доверяю. Я думал, что хватит, больше не надо. На самом деле... Люди прекрасно знают, что надо, потому что этот же открытый вопрос о доверии на пике в 2015 году давал больше 70, я сейчас точную цифру не помню, но больше 70. Вот, выше 70 было, а сейчас скатился до 29. И все, перестали публиковать после этого. Вот, как-то так.
Аббас, как вам предвыборная гонка? Вот новые люди на втором месте довольно плотненько там держатся, периодически уступают КПРФ, там в десятые процентов у них идет борьба, но при этом там больше десятки набирают. Что можете об этом сказать? И вообще, какой результат для партии власти был бы, ну, так скажем, удобоваримым, да, на этих выборах?
Вы слово «борьба» употребили, но я предлагаю все-таки по отношению к этой борьбе употреблять термин более приличествующий — «борьба на найских мальчиков». Не хочу.
Ну, это я по старинке, Аббас, это да, по старинке.
Да. Ну, то есть, понятно, что это все фикция, декорация, которая к реальной политике не имеет никакого отношения. За этой гонкой не следит никто, ну, кроме самих партийцев, вот, кроме, значит, партийцев, которые там делят мандаты, и политтехнологов, которые на этом зарабатывают, ну и Кириенко, которому по должности положено, эти выборы никому не интересны. Если вдруг кто-то там начнет по-настоящему из этих участников выборов начнет по-настоящему говорить о реальных проблемах, о том, что людей волнует, вот. А по-настоящему людей сейчас волнует только война. Вот. Все остальные вопросы, они понимают, что они производны от войны. Вот, если кто-то вдруг начнет об этом говорить, интерес к выборам, конечно, проснется в мгновение ока. Ну, как вот было с очередями на Надеждина во время президентской последней кампании, да, когда, ну, кто до этого знал, так сказать, и любил Надеждина? Ну, то есть у него не было своей фан-базы, да, а тут вдруг сотни тысяч людей выстраиваются в очереди, стоят часами на морозе, лишь бы подписаться за него. Почему? Потому что он сказал, что он первым делом, как только придет к власти, остановит СВО. Вот. Все, власть таких ошибок больше не совершает, значит, чтобы народ случайно вдруг политизировался, как тогда произошло. Да, поэтому Надеждина отсеяли на дальних подступах, Дунцову еще, на еще более дальних подступах отсеяли. Значит, ну, а все остальные, кого допустили до выборов, они по ключевому вопросу, который волнует российский электорат, по вопросу о войне и мире, все занимают позицию, которая не отличается от «Единой России». И в этом смысле народ лишен выбора по ключевому политическому вопросу. Да? Вот главный вопрос, который всех волнует, по нему выбора нет. Если выбираете там вот по всем остальным. Ну, люди чувствуют, что это подмена, что это реального выбора нет, поэтому к этому всему равнодушно. Что касается результата, который он им нужен. Ну, во-первых, надо понимать, что они нарисуют любой результат, какой хотят. Хотят, чтобы выглядело более убедительно, нарисуют, как было в 2021 году, 49% «Единой России». А, значит, может быть, в рамках вот той тоталитарной модели, к которой сейчас они, как кажется, движутся, значит, то, что мы вначале с вами обсудили, так, ну, надо тогда, наоборот, резко повышать градус, да, тогда и 70 могут сделать, и 75. Ну, вряд ли выше, потому что «Единая Россия» не может приблизиться слишком близко к Путину, Владимиру Владимировичу, да, поэтому выше 75-то точно нет, но могут сделать вот там 70, условно говоря, да, вот, но это будет уже очень завиральный результат, но в нем будет как раз вот такой смысл, да, мы врем, и что вы нам сделаете, заткнитесь, да, как сказал вчера Володин, значит, господи, ладно, извините. Ну, ругался, в общем, он там сильно чертыхался. Вот ладно, не буду даже пытаться не повторить. Я не настолько профессионал в области, так сказать, вот этой изящной словесности, которую там депутаты употребляют. Вот. Ну, в общем, заткнитесь, дорогие граждане. Не вибрируйте, как говорит Володин тот же. Вот. Вот вам результат. Утритесь, да. И люди бессильные, так сказать, что-то с этим сделать, понуро расходятся по домам. Да, и вот месседж какой с помощью такой победы посылает власть. Мы по-прежнему сильны, мы можем игнорировать вашу точку зрения полностью, да, поэтому, ну, не связывайтесь с нами. Вот как-то так.
Я бы только сказал, что Надеждина остановили не на дальних подступах, а прямо у Москвы, у границы Москвы в Долгопрудном. Вот, но это детали. Аббас, я бы еще...
Да, если бы его допустили, понимаете, вот ближние подступы были бы, если бы его допустили вести избирательную кампанию, печатать листовки, распространять их, понимаете, а потом бы сняли в ходе выборов. Но да, нет, да, его да. Просто ему даже вопрос о регистрации не стал, потому что его назначили сначала иноагентом, потом экстремистом, который, значит, не имеет права баллотироваться. Ну, в общем.
Аббас, я бы, наверное, в конце нашего разговора хотел бы вернуться к первоначальной теме и спросить у вас, какого компонента не хватает для того, чтобы недовольство народа по поводу бензина, по поводу Wildberries, по поводу общего падения уровня жизни, политической ситуации, чтобы это недовольство вылилось бы в протесты и вылилось бы на улицы?
Ну, не хватает храбрости. Но я не виню, наверное, не очень хорошую формулировку, потому что получается, что как бы я обвиняю народ в трусости. Поскольку я сам не веду, так сказать, народ на баррикады, да, мне... ну, то есть Навальный, условно говоря, мог себе позволить это говорить, он никогда этого не говорил, кстати, да. А я-то точно нет. Поэтому я безоценочно, вот вы меня спросили о качествах, да, вот безоценочно говорю, что недостает только храбрости, потому что все остальное, ну, желание избавиться от этой власти, конечно, есть. Оно есть у 2/3 населения. Вот. Более-менее лояльны треть, не больше. Из этой трети, в принципе, больше половины лояльны очень условно. То есть они пока еще не перешли в стан тех, кто уже не лоялен. Да? Но их лояльность слабеет, она становится очень рыхлой такой. Там больше, там нет риторики типа «Путин все правильно делает». Этого вообще не осталось. Да, там просто скорее... Ну, а кто еще? Там позитивная мотивация заменена негативной, понимаете? Это тоже очень рыхлая база поддержки. Ну, пока еще вроде готовы, так сказать, за власть голосовать. Ну, треть вот, да, максимум. 2/3 уже нелояльны. Поэтому, если бы не страх, эти бы 2/3, они бы, конечно, уже подали бы голос. Вот. Ну, и они его вот пытались подать, там, встав в очередь на Надеждина, например, да. Вот. Но мешает им, во-первых, страх и отсутствие образа будущего. То есть они не понимают. Отчасти страх является следствием отсутствия образа будущего. Люди, которые четко видят, что они хотят, и четко представляют себе, как оно будет, они как раз готовы рисковать, они меньше боятся. Да? А тут вот и непонятно, во имя чего рисковать-то еще. Вот образа будущего пока еще не сформировалось. К сожалению, рано или поздно он появится обязательно, но пока ну, то, что двигало старая прежняя оппозиция, оно по сути правильно, но оно слишком сильно дискредитировано в глазах людей, потому что люди, знаете, им как бы не хочется же, то есть им не хочется то, что сейчас, но им и в 90-е возвращаться тоже не то чтобы. Вот, да, а вот либерализм, он как бы все-таки ассоциируется пока по-прежнему с 90-ми годами, хотя все меньше. Знаете, я вот сейчас это говорю и сам начинаю сомневаться в своих словах в том смысле, что в 23-м году летом было большое исследование в России проделано, серия фокус-групп, и их данные попали ко мне, к счастью, люди, которые проводили исследования по старой памяти, со мной знакомые, со мной поделились. Я когда-нибудь назову их имена, пока они в России, я не буду этого делать. Значит, они со мной этим поделились, и мне вдруг бросилось в глаза, это было сразу после Пригожинского мятежа. В основном там речь шла, конечно, о Пригожине, но был вопрос о том, какая идеология, какое политическое будущее нужно России. Этот был опрос, он проводился в крупных городах, но не Москва, не Питер, а в региональных столицах. Значит, и на удивление очень большое количество людей добровольно назвали слово либерализм. Я еще тогда с автором исследования это обсудил и пришел, ну, зафиксировал для себя вывод, что вообще-то вот мы привыкли тогда в начале 2000-х считать, что либерализм себя дискредитировал окончательно, да, и вот этот стереотип у нас в головах сидит, а поле-то на самом деле, ну, оно такое, оно дает повод усомниться в том, что это так. Возможно, уже в головах людей либерализм, понятие либерализма, слишком долго они без него жили, и оно уже очистилось от тех напластований, которые кремлевская пропаганда, ну, путинская пропаганда на него нанесла, так сказать, да, замазала его. И, возможно, уже на самом деле этот образ будущего у людей уже потихонечку начинает прорастать. Просто поляна закатана, да, и негде пробиться этому голосу, да, и мы его не слышим. А может быть, он там в глубинах народных масс, так сказать, уже потихонечку звучит. Вот.
Ну что ж, наверняка эта идея появится, и скорее рано, чем поздно, как мне кажется. Абаз Галямов, политолог, спасибо большое за разговор.
Спасибо, всего хорошего, до свидания.